Ракот начал подниматься по широченной мраморной лестнице. «Эй, есть кто живой?» Молчание. «Есть кто живой, спрашиваю?» Гаркнул владыка тьмы во всю мощь. Кристаллы в люстрах и светильниках отозвались жалобным звоном. На втором этаже вглубь здания уходил длинный широкий коридор. Стены отделаны роскошными резными панелями из черного дерева, запыленными, а местами даже потрескавшимися.
«Кто там?»
— наконец раздался старческий голос. Медленно со скрипом раскрылась одна из боковых дверей. На пороге явилась сутулая фигура, опиравшаяся на роскошный посох. Навершие тускло едва заметно светилось.
«Кто-кто? Дед никто!» — не удержался Ракот. «Что тут у вас творится?»
«Кто такой?»
Все так же скрипуче осведомился голос.
«Ракот! Ракот восставший!»
«Ракот!»
Фигура застыла, обеими руками цепляясь за посох.
«Ну, входи, коль пришел, Ракот восставший. Вижу, ты могучий воин, и недуги последнего времени тебя миновали».
«Миновали, да. Но я видел беды и разорения на пути сюда и хотел бы помочь».
«Помочь?»
— с горькой насмешкой переспросил старик.
«Вы чужеземец по имени Ракот Восставший. Это невозможно. Но входи, входи. Делать все равно уже нечего. Скоротаем последние мои часы в беседе, приятной, насколько это возможно. Вот только угостить мне тебя нечем, гость».
Перед владыкой мрака стоял тощий согбенный старик, словно сошедший со страниц книги, кто такие чародеи и как они должны выглядеть. Длинная темно-синяя хламида с вышитыми на ней золотом рунами и звездами, длинная борода, кустистые седые брови и глубоко посаженные глаза. В общем, сразу видно, перед Ракотом настоящий волшебник. Однако борода была космата, нечесана и нечиста. В ней застрял какой-то сор. Мантия не чищена, помята, обтрепана понизу. Посох треснул и поэтому обмотан серой грязноватой пенькой.
«Входи, назвавшийся Ракотом»,
— посторонился старый маг.
«Входи во скромное обиталище последнего из чародеев майнардского цеха».
«Как величать тебя, почтенный», — осведомился Ракот, шагнув через порог.
«Ах, могучий воитель Ракот из неведомых краев! Какая разница? Был я некогда первейшим из первых, главой цеха и Гетисом союза творящих чары, Лейстогом собрания достойных и прочее, прочее, прочее. Ныне же сам видишь ты, до сколь низкого состояния. Докатился и цех, и я сам».
Покой, куда старик пригласил восставшего, некогда был столь же богато разубран, как и все здание. Тяжелая мебель черного дерева, украшенная золотыми вставками, ковры от стены до стены, витражи на окнах, хрустальные светильники. Так было. Сейчас же здесь, как и везде, царила пыль. Подлокотники и спинки кресел потрескались, кристаллы угасли, и повсюду были кое-как приткнуты самые обычные свечки, оплывшие и покосившиеся. В углу неряшливая ложа с грудой грязных покрывал, от которого дурно пахло.
«Зови меня Марви, могучий воитель. Прости, я не могу понять, откуда ты родом. Выговор твой чист, словно ты из самой столицы. Но я не припоминаю никого твоей стати и твоего имени. Низовые бароны? Верховые графы?»
«Ни то и ни другое, почтенный Марви. Вглядись в меня повнимательнее, и ты поймешь».
Маг подслеповато сощурился. Его пошатывало. Он даже стоял с трудом, тяжело опираясь на посох.
«Прости, могучий, мне совсем плохо в эти дни. Не смейся над бедным старым магом, утратившим...»
«Я не из вашего мира», — проговорил восставший, осторожно касаясь сморщенной руки старика. «Здесь не слышали ни обо мне, ни о брате моем Хедине, но это не важно. Я поделюсь с тобой силой, чародей Марви, а ты поведаешь мне, что у вас случилось 3 года назад». Старик тоненько вскрикнул, дернулся, затрясся, глаза широко раскрылись.
«А-а-а!»
— заверещал он, рухнул на колени, пытаясь отползти.
«Ты... вы... он...»
«Успокойся, почтенный!» — рыкнул Ракот. «Ты не ошибся. Я именно тот, за кого себя выдаю. Я поделился с тобой силой. Ты заглянул в меня и знаешь, что я не лгу. И теперь ты, досточтимый маг, расскажешь-таки мне, что у вас случилось, со всеми подробностями».
«Да-да, великий!»
— сбивчиво бормотал чародей, кое-как пытаясь подняться. До тех пор, пока Ракот не подхватил его на руки, как ребенка, и не выдрузил на кресло.
«Прости меня, великий, прости. Сияние скрытого света твоего поистине ослепило меня».
«Дай еще раз руку», — потребовал восставший. «У меня нет с собой никаких припасов, но...»
Силы вливались в изможденного мага. Сгорбленная спина распрямлялась, пальцы переставали трястись, взгляд очистился.
«Слушаю и повинуюсь, великий. Ты вложил жизнь в твоего отныне и навек верного слугу. Милость твоя бесконечна!»
Ракот уже почти бросил: «Не нужны мне твои словословия!» Но вовремя остановился, потому что эти словословия при нынешних делах очень даже могли пригодиться.
«Рассказывай, почтенный, прошу тебя!»
И Марви стал рассказывать. Беда настала внезапно и резко, словно горный обвал. Вон и день, ничем не отличавшийся от других, маги цеха вдруг обнаружили, что привычные чары или перестали работать, или почти потеряли силу. В груди ощущалось непонятное стеснение. Многие жаловались на удушье, даже молодые и сильные. В дальнейшем чувство это ушло, но прочие беды остались и мало-помалу усугублялись. Стали чахнуть леса и посевы, скот тащал, безо всяких видимых причин отказываясь есть. Начались бунты и беспорядки. Чернь подступала даже и к самому цеху, пытаясь призвать магов к ответу.
«Это понятно!» — нетерпеливо перебил Ракот. «Видел по пути сюда, что у вас творится. Говори о том, что ощущали вы, чародеи».
«Что мы ощущали, великий?»
— поник головой Марви.
Магия уходила из мира, словно вода из прохудившегося меха. И вместе с ней таяли наши жизненные силы, как после кровопускания у цирюльника. Болезни, которые раньше проходили сами по себе, теперь убивали. Снадобья, экстрагированные из целебных злаков и корней, утратили лечебные свойства. Магия перестала течь, перестала двигаться. Словно кто-то на реке плотину воздвиг, великий Ракот, да простит он слова недостойного слуги твоего».
«Плотину, значит, да?»
«Плотину, великий. Мы люди простые, чародеи смертные. Однако что такое великий ток магии, знаем. И направление его определять умели».
«Направление?»
«Да, великий. Мы смогли установить, что магия, подобно ветру и воде, имеет направление тока своего».
«А вот это интересно», — подумал Ракот.
«Наверное, только здесь, на самом краю Айкумены, такое и возможно, ибо в центре упорядоченного, вблизи источников, магия течет словно бы во все стороны разом, и от тебя, и на тебя, а здесь все не так».
«Мы установили наличие трех полюсов магии, от которых она словно бы истекает, совершает круг и возвращается в них, подобно воде, что приходит к нам дождевыми тучами и снегом. После же того, как обрушилась эта беда, магия двигаться перестала, и полюсов мы больше не чувствовали. Мой ученик, Гримхен Хитроумный, утверждал, что сумел обнаружить и четвертый полюс, внезапно возникший из ниоткуда, но ему, само собой, никто не поверил. Слишком уж он был хитроумный. Любил, знаете ли, присваивать себе сделанное провинциальными чародеями».
«А направление? Если есть плотина, значит, есть и дорога к ней?»
Марви вздохнул.
«Великий, мы потратили эти 3 года на поиски. И получалось у нас, пока работали хоть какие-то чары, что плотина везде, и не плотина она вовсе, но стена со всех сторон нас окружившая. И нет в ней прорех.
и непонятно даже, насколько она далеко.